духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
В ефірі «Духовні поради». В студії Демидович Алексей Алексеевич, старший пастор церкви «Добрая весть» и национальный епископ объединения церковь Божья Украина. Я рада приветствовать вас у нас.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, прекрасная ведущая Наля. Мы впервые так близко уже с вами сотрудничаем. Слышал, что есть у Эдика жена, но теперь я вижу вас.
Да.
Спасибо за приглашение. Всегда с радостью, когда вот несколько раз с Олесей работали здесь.
Угу.
Очень приятно сегодня с вами.
Спасибо. Вот, и мне очень приятно, и я рада, что вы такой вот легкий на подъем. Алло, я могу. Вот, да, вот я такое люблю. А, тема у нас сегодня будет такая очень интересная. Немножко тавтология получается, но все же. Вся правда о неправде. Вот будем
непростая
как-то...
Непростая тема,
да.
И как-то так, не знаю, почему именно меня вы избрали.
Нет, это не... сначала я избрала вас, а потом
если бы
пришла
я сказал,
тема.
Да. А, хорошо, все понятно.
Поэтому так.
Ну что ж, будем всю правду говорить о неправде.
Да. А, значит, начнем мы с самого такого банального и простого. Что же такое обман, неправда, вранье, ложь? Ну, я со своей стороны, как минимум, это синонимы.
Да,
слова.
Согласен.
Вот, что вы скажете?
А, думаю, это... Ну, если говорить с библейской точки зрения, то написано, ну, это грех, грех. Но если говорить по-человечески, по-человечески, что такое это? Это, наверное, с одной стороны, есть желание скрыть что-то плохое, и я тогда говорю неправду. Когда я выдаю желаемое за действительность, это тоже своего рода неправда. Когда я преувеличиваю, когда я... Кого-то даже хочу, допустим, оговорить, или я не хочу этого, но просто. Люди вот, хотят, чтобы что-то достигнуть, нужно сказать, так подать информацию, чтобы это было, ну, ему в выгоду какую-то. Поэтому все вместе, вот это и есть как раз неправда.
Да, значит, любое высказывание, которое не соответствует реальности, да, можно назвать неправдой. Но с одной оговоркой, что тот, который говорит, он хорошо знает реальность, знает правду.
Он настоящее положение вещей, он понимает. Идет на это, ну, сознательно, да.
Кому же можно отдать первое почетное место лжеца?
О, Библия говорит очень просто. Отец лжи – это дьявол.
А как он стал отцом лжи? Как докатился до такого?
Очень сложно. Это такой философский вопрос. Как у Бога на небесах среди святости, чистоты, света появился грех? Очень сложно объяснить.
Угу.
Но что касается, когда дьявол был сброшен сюда на землю, и здесь вот он первый обманул Еву. Он ей сказал на ту заповедь, которую Бог сказал Еве и Адаму не есть, он обманул, он сказал, посмотри, хорошее дерево, оно дает знания. Он обманывал. Поэтому первый, вот почему он стал таким, он хотел ввести Божье творение человека в грех. Поэтому он обманывал Еву, он обманывал Адама.
Угу. Понятно. Значит, первое почетное место, чтобы все знали, мы отдаем сатане. Он отец лжи, и будьте бдительны. Почему же
даже
люди
Христос
врут?
Христос сказал, добавлю.
Да.
Христос, он говорил о нем, что все, что он говорит ложь. И он обманывает. Обманывает неверующих. Все хорошо будет. Все вот это умрешь, и конец, больше ничего не будет. Он обманывает верующих. Ничего страшного. Это Господь простит, и это. То есть он с разных сторон действительно постоянно сражается с людьми и обманывает их.
Работает во всех направлениях, и причем усиленно. Так что он не только врун, а еще и великий труженик.
Да.
Почему же люди врут? Ну, какая-то же причина должна быть. Ну, это не просто так, как болезнь.
Ну, наверное, каждый раз более конкретно нужно рассматривать. Но, с одной стороны, если бы мы были в совершенном мире, где не было греха, то тогда и всегда правду человек бы говорил. Но поскольку мы живем в этом греховном мире, наверное, мы рождаемся грешниками. И вот желание что-то приукрасить или за счет неправды достичь что-то, это сущность сегодня человеческая. И поэтому вот это и проявляется. Вот, допустим, Христа оговорили, ну, обманывали, да? Когда нужно было вот судить его, они позвали негодных людей и стали говорить: скажите, что вот он хочет храм разрушить. А на самом деле Христос совершенно другое имел в виду. Поэтому священники, первосвященники, старейшины хотели судить Христа. Напрямую не могли, поэтому нужно было людей найти, так называемых свидетелей. И не обманули. Те получили денежки свои, а эти убили Христа. Они освободились от того, который говорил правду. Вот Христос, в отличие от людей, он говорил правду. Он называл вещи своими именами. И если человек делал грех, он говорил: ты делаешь грех. Он не делай больше. А люди желают прикрыть свои пороки, свои несовершенства. Вот, и все это выливается так, что они врут.
Вот вы как старший пастор, мне сейчас такой вопрос пришел. Допускаете, что служители, проповедники, когда истолковывают священное писание вот со своей человеческой точки зрения, могут, ну как бы, может, неосознанно, но врать?
Я думаю так, если это неосознанно, это полбеды. Когда... Ну, я так верю.
Да, я так понимаю, вот у меня такое видение.
Да, у меня такое видение, у меня такое на сегодняшний день. И надо сказать, что часть, ну, как бы, это нормально. Мы все растем в познании Бога, в познании, допустим, истины или домостроительства церкви. И пастор, когда так вот понимает, он так и строит, он так и говорит, и учит. Вот апостол Павел говорит так: когда я был младенец, я по-младенчески мыслил, и я по-младенчески говорил. Но когда я стал взрослым, я оставил младенческое. Поэтому, если это неосознанно, ну, пастор делает, это полбеды. Самое хуже, это если он знает, что это манипуляция, знает, что это, ну, неправильно, неправда, и он учит из-за выгоды. Учит так из-за того, чтобы приобрести людей. Апостол Павел, вот собрав как-то своих пастырей в Милете, он сказал: из вас самих восстанут люди, которые будут учить превратно, чтобы увлечь учеников. Вот если вот это делает священник, пастор или проповедник, когда он знает, что это неправда, и учит, именно понимая, что чтобы увлечь, чтобы привлечь, чтобы найти себе сторонников, вот тогда вот это страшный грех. Это обман настоящий.
Вы встречали такое в реальной жизни?
Я встречал такое.
А вы встречали... Ну, как на это реагировать? Вы все-таки ведете за собой людей, поэтому...
Думаю так, что... Прежде всего, Писание говорит по этому поводу: если ты видишь брата согрешающего, пойди и выговори ему. То есть, если это, сказано, допустим, мне сказал, вот человек сказал, и я понял, что это неправда, я должен пойти и выговорить, сказать, это неправда, вот, обличить. Но если это делается, ну, публично, тем более, если это служитель, то вот что интересно, Павел пишет Тимофею: пресвитеров согрешающих обличай при всех. То есть из-за того, что они делают ошибку публично, и они увлекают это. Поэтому это нужно делать публично. Это не очень приятное такое, и это нужно иметь мужество на то, чтобы... Вот из-за чего Христа и не любили, он больше всего говорил фарисеям и говорил людям, вот первосвященникам, которые знали закон, а наоборот отвращали людей от закона. Вот они сами не спасались и других туда не водили. Поэтому если это делается, ну, действительно, человеком, который стоит как лидер, то его нужно делать это публично. Только кто теперь? Я бы так сказал, что Павел все же писал это обличай при всех, он писал старшему служителю. Поэтому, чтобы не получилось такой перекос, а, тогда каждый может прийти и сказать
в лицо.
Я не думаю, что лучше это было, и это будет правильнее, и пастор, который согрешает, лучше бы принял вот это обличение вышестоящему, от вышестоящего. То есть Тимофей, он исполнял, ну, как служение над пасторами епископа. И Павел пишет, вот таких ты обличай при всех. Поэтому это не то, что любой и каждый может подойти. Если бы даже и сказать, вот, то лучше это делать не при всех. Из-за того, что когда человек руководит, и со стороны рядовой член церкви смотрит, почему ты так поступаешь? На мой взгляд, ты говоришь неправильно. Он не знает всей картинки. Не знает. Поэтому лучше поговорить вместе, почему ты так говоришь? А я понимаю по-другому, или я вижу это совершенно по-другому. Вот. Поэтому, не обладая всей информацией, можно выстроить такую теорию. Поэтому я бы советовал, что лучше обличать пастырей, чтобы это делали епископа.
И первоначально это был разговор тет-а-тет.
Да, я считаю так.
Чтобы понимать лучше все сюда. Обстоятельно.
Но что мне нравится, иногда некоторые, вот как Давид. Давид согрешил тоже, он плохо сделал. Но он мог каяться. Саул меньше согрешил, но он не в состоянии был каяться, признать свои ошибки. Угу. Вот, так что.
Да, это духовные порады у нас сейчас в эфире. В студии у нас старший пастор церкви «Добрые вести», и он знает всю правду о неправде. И мы об этом и говорим. Вы можете присоединяться к нам по номерам телефонов 0800-212-0018 и 099-228-2808. Телефоны абсолютно бесплатные, поэтому пишите нам и звоните, задавайте все возможные вопросы. Даже они могут не относиться к теме. Вы также можете смотреть, наблюдать за нами в этот жаркий день на Фейсбуке, Ютубе и оставлять ваши комментарии под стримом. А мы продолжаем разговаривать. Алексей Алексеевич, приходилось ли вам врать?
Да.
Было дело.
Ну, я же не говорю за детство. В детстве, когда мы маленькие...
А я не хочу за детство. Да, за да, детство, да, там, все мы там выдумываем.
Думаю, что я бы, сказал не то, что вообще врать. Я бы, так сказать, неполную правду говорить.
Угу. Ну, вот расскажите конкретнее. Может, случай какой-то был в жизни? Вот интересно, когда это все вот так живо.
Я хочу рассказать свой случай. Он, конечно, не красит меня, как, может быть, как служителя, но я думаю, что, может быть, кому-то все же это будет и на пользу. Потому что главное, что я получил в результате этого. Что я пережил в результате, какова была моя реакция, это правильно. Я работал на большущем заводе НКМЗ машинистом тепловоза. И однажды получилось, что у меня помощника не было с левой стороны, и он был на улице, стоял. И когда я двигался, я медленно двигался, женщина переходила путь как раз с той стороны, где я должен был увидеть помощника. Вот, и я не видел ее, поэтому я ее толкнул. Она упала, конечно, и помощник меня остановил. Поскольку это ЧП, все дошло до начальника цеха. Естественно, мы все писали объяснение. Начальник района писал, дежурная по району, составитель писал, помощник составителя. Я писал и мой помощник. Ну и все ж пишут. Сейчас всю надо правду писать. Поэтому они все написали, все были на месте. Ну вот она такая-то женщина не услышала. Вот. А я стоял перед выбором, как мне написать. Потому что если я скажу абсолютную правду, что помощника не было на месте, я их всех подставляю. Вот. А если всех подставляю, я плохой тогда становлюсь.
Ну да, еще работать долгие годы.
Очень несложно. Я думаю, что многие люди, особенно верующие, которые понимают, что нужно всегда говорить правду, а правда не всегда полезна или не то, что не полезна, не всегда...
Во благо.
Во благо. Вот, правда абсолютно не всегда во благо. Иногда это понесет материальные растраты, это могут снять с работы, могут убрать. Ну, в общем, много последствий. И поэтому люди всегда как-то приспосабливаются, и вранья, к сожалению, очень много. Вот. И я написал объяснительное так. Я остановился по сигналу помощника. Я просто не конкретизировал, где был помощник. Вот, естественно, когда уже была общая разборка, и начальник цеха всех разбирал, все рассказывают, все. Я особенно не высказывался, сидел молча. Ну, начальник цеха, естественно, знал, что я христианин. Вот, когда все закончилось, ну ладно, идите. Я сидел в самой крайней возле двери. Я взялся за ручку. Мне хотелось как можно скорее
бежать.
Да. Да, и вдруг начальник цеха мне говорит: «Постой, Демидович, скажи, где был помощник?» Из-за того, что он давно работал, он прекрасно все понимал. Человек, который работает в этой сфере, тот, ну, понимает. Вот. И я стоял перед выбором. Это был очень такой ключевой момент.
Угу.
И я отвечаю: ну, он же вам сказал. Не я, он же вам сказал. Я вышел. Хочу сказать, Наре, я совершенно потерял мир. В сердце было настолько скверно, и молитва, все, она не шла, я не мог. Грех всегда вот лишает какого-то такого мира, возможности молиться, иметь общение с Богом.
Ни и причем такой грех, ну вот, не явный, ну, казалось бы, ну, вроде да. Как бы, ну, нет же, ну, не соврал, я просто...
Ну, я потерял мир, мне было тяжело. Вот, я на следующее утро собрался и поехал в завод. Я нашел начальника цеха, я сказал: пожалуйста, простите меня, я вам сорвал. Он говорит: да, я знаю. Он понимал это, да. Но для меня важно было извиниться. Угу. Для меня важнее, вот с тех пор я понял, что мир с Богом важнее, чем все последствия от неправды. Это я усвоил, это был мой опыт. Потому что ты не можешь, как христианин, говорить неправду. Потому что это не просто ты что-то теряешь. У тебя отношения нарушаются с Богом. Поэтому для меня это был большой урок.
Спасибо вам за откровенность. Это чистое радио, радио М. И мы говорим совершенно откровенно с вами. Очень такой важный пример – как для меня, я считаю, что самое важное здесь – это вот послесловие, потому что неправда, вот видите, она такой вот очень тонкий грех, что ты вроде как даже не вся правда – это уже неправда, это уже обман, это уже ложь. И самое важное в этом примере – это то, как Алексей Алексеевич вышел из этого.
И вот да, поэтому советую просить прощения, извиняться. И хочу добавить к этой истории, через много лет я встретился с начальником цеха. Я уже не работал в заводе,
uh-huh.
Я встретился с ним. Он говорит: о, я наслышан на вас. А у нас как раз только первые субботники по городу шли. Это был после 2000 года. И эта молва пошла. Он меня встретил. Говорит: я наслышан о том, что вы делаете сюда. И я рискнул, думаю, я говорю: скажите, а вот если бы я захотел вернуться снова в цех, вы бы меня приняли? Он говорит: с удовольствием. И я понял, что тот поступок, он в какой-то степени все равно сыграл хорошую роль, что христианин не врет. А если врет,
угу.
То придет и извинится.
То осознает и исправляет пути свои. Да. Уделите 50 минут для своей души, ибо она самая ценная перед Господом. У нас есть вопросы от радиослушателей. Когда люди говорят неправду, унижают ли они этим себя?
Ну, я думаю, когда они говорят неправду, они не думают, что они себя унижают. Они хотят себя выгородить, себя поставить в лучшем свете. Но а пред Богом, конечно, грех, он всегда унижает только человека.
Угу. Они якобы возвышают себя.
А на самом деле, да.
Но
да, на самом деле они проигрывают. В долгосрочной перспективе, может быть, сегодня, сейчас что-то они выиграют, Но потом неправда выходит боком. У меня были случаи, когда меня как служителя, ну вот, приходят и обвиняют нашу сестру в грехе. Я с ней разговариваю, она говорит, нет, нет, все. И мне было сложно принять, кому поверить, поверить соседке или поверить сестре. И я не мог понять, как. Вот. Потом я сказал, хорошо, давайте мы помолимся. Мы помолимся, пусть Бог выведет правду свою.
На сюда. Свет.
Да. И я призвал просто Бога во свидетели и судью. На следующий день она прибежала, сестра. Она каялась, просила прощения. Говорит, я виновата. Это ее возвысило в моих глазах.
Угу.
Вот. Но потом очень плохо. Потом в жизни все это все равно. То есть неправда, если мы ее сеем сознательно и знаем, что, что мы говорим неправду. Потом это есть жатва. Угу. И жатва приходит тогда, когда меньше всего ты хотел бы ее.
Ее ждешь. Да, да, у нас звоночек. Нет? Ну, обязательно будет. Наши номера телефонов 0800-21-2018 и 099-228-2808. Звоните, у нас еще сообщение от радиослушателя. Вранье – это талант или наследственность?
Нет. Мне кажется, это результат греховности человека, греховной его природы. Может ли быть наследственность? Я думаю, что дети смотрят на родителей, и они не впитывают все. И если родители врали, то дети это все равно видели. Поэтому если они с детства видели вранье у своих родителей, то вот вам и наследственность. И они потом точно так же делают и поступают.
Угу.
Поэтому с одной стороны, это греховная наша природа, это то, что нам досталось по наследству от наших прародителей. И очень большое влияние оказывает воспитание, ну, вот, в какой среде находятся дети. Даже если и родители не врут, но если вся среда, где врут.
Все-таки звоночек. Алло, алло.
Алло.
Мы приветствуем вас, духовни порады. Да. У вас
добрый
есть вопрос?
День. Да, пожалуйста. Я хотела, это Лариса Дружковки звонит.
Да, очень
приятно. Я хотела спросить, вот во главе во второй и в девятом стихе говорится, что Бог посадил дерево жизни и дерево добра и зла. Простите, пожалуйста, я хочу спросить, как вы считаете, зачем он это сделал? Может быть, не надо было сажать дерево добра и зла?
О, вы задаете такой философский вопрос.
Спасибо вам.
Но очень непростой,
да,
я
спасибо
ответ,
за звоночек.
Спасибо,
давайте,
за звоночек.
Порассуждаем.
Я думаю, вот несколько таких моментов. Я думаю, для чего это?
Угу.
Для чего? Ну, если смотреть вот по-человечески на все это. Бог создал человека, да? Или человек, допустим, человек сделал какой-то стол, стул, все, да? Вот. Он хотел бы, чтобы он выполнял что-то и оставляет за собой определенный контроль. Поэтому Бог, создавая человека со свободной волей, он все же вот через эту заповедь он хотел оказывать влияние и в какой-то степени контролировать человека. Ну, человек вообще ничего не знает, не понимает, и поэтому эта заповедь, она его направляла. Если так вот посмотреть. Но если посмотреть вообще на вечность, что прежде создания мира Иисус Христос был предназначен для спасения, то как-то ж он должен был кого-то спасать.
Угу.
Поэтому вот эта заповедь, она как бы давала возможность человеку выбрать, будет он с Богом или нет. И когда он избрал, Бог знал, как и благодаря своему предвидению, Бог знал, что человек выберет именно вот дерево познания добра и зла. Поэтому я же говорю, это очень непростой вопрос.
Ну,
как
вот
бы развилось, как бы было развитие жизни человечества, если бы просто дерево жизни. Но этим мы отличаемся от ангелов, что у нас есть выбор. Мы, как Писание говорит, вы боги. Помните, Христос даже сказал, Писание говорит, вы боги, вы имеете право выбора. Вот именно из-за этой заповеди вкушать одно и не вкушать другое, как раз человек и стал человеком. Он выбрал, он имел право выбора.
Спасибо за звоночек. Мы порассуждали. Несколько вариантов ответа вы имеете, а там вот выбирайте, какой вам по сердцу. Может, у вас есть свой, можете нам еще раз позвонить и сказать, что вы думаете по этому вопросу. Мы продолжаем говорить, говорим всю правду о неправде. Алексей Алексеевич, я вас звоночек перебил или мы закончили? Я вот забыла.
Да, уже закончили.
Закончили. Хорошо. Еще одно сообщение прочитаю. Если человек берет чужую вину на себя, как это расценивать?
Да, вот когда уже вступаешь вот в такие нюансы.
Вы знаете, я вот немножко вам помогу. Мне кажется, вот тот ваш жизненный пример, это как раз был, вы в какой-то степени взяли чужую вину на себя, потому что ответственный за левую и правую сторону, не знаю, где там он,
не,
помощник.
В какой-то степени я должен был, я не имел права двигаться, пока помощник не будет на месте. Поэтому я как бы брал ответственность за их неправду. Но здесь из-за того, что я потерял мир, я сказал, нет, я лучше пойду признаюсь и скажу. Им-то ничего, но я все равно понес наказание, это независимо от того, что я рассказываю. Мне важно было иметь вот мир в своем сердце. Если мы спасаем другого, берем, смотря от чего мы спасаем. Если это угроза жизни, если это угроза, да, думаю, что в какой-то степени люди даже так делают. Но это мужественные люди, если они готовы. Если это добровольно делают, берут вину. Если их, конечно, заставляют и навешивают ему, ну, им, это, конечно, это не подвиг. Но если это как подвиг, то есть я сам добровольно, ну, говорю, беру на себя, допустим. Ну, я же говорю, что непросто ответить на этот вопрос. Я не хотел бы попадать в такие ситуации, чтобы вот брать
на себя чужую вину. Да.
Но я же говорю, но в жизни такие...
Такое бывает.
Да.
Слушаем вас. Прямой эфир. Духовник Рада.
Здравствуйте еще раз. Да. Это опять Лариса Дружковки. Я просто хочу сказать, что правильно ли я поняла, что Бог посадил дерево добра и зла для испытания человека, так?
Не просто для испытания, для того, чтобы у него был
выбор.
Или была свобода выбора. Он этим именно отличался от ангелов. Бог создал человека. Ему нужно было выбирать, а выбирать нужно было между чем добром и злом. Поэтому вот это дерево, это и было олицетворением зла. Но он мог и не выбрать это дерево. Нет, я буду держаться и вкушать от дерева жизни. Если бы не было вот этого дерева, у человека не было бы права выбора. А Бог создавал человека по подобию своему, чтобы у человека был выбор.
Спасибо большое вам за ответ.
Да, и вам спасибо за такой вот, знаете, пытливый ум. Вот я люблю, когда вот надо разобраться. И вот звонят, добивают наших гостей, вот чтобы... знать ответ для себя. Ну, это важно. И я только поддерживаю такую инициативу. Наши номера телефонов 0800-21-2018 и 099-228-2808. Звоните, пишите нам. Вопросы сыпятся. Я, наверное, последнее прочитаю. Может, не последнее, но только что пришло на эту минуту. От чего проистекает ложь? От безразличия или от притворства?
Ну, я думаю, безразличность. Если человеку безразлично, он не будет особенно и брать вину или притворство. Обычно врут те люди, которые хотят чего-то достигнуть. То есть это инициативные люди. Я бы так думал, да? А если человеку безразлично, то зачем врать, зачем оговаривать, когда ему, если ему все равно. Притворство. Я даже...
Ну, притворство, может быть, в некоторой степени, да, можно превозносить, показывать себя лучше, чем ты есть на самом деле.
Да.
Но если
я думаю,
это считать притворством.
Я тоже склонен больше.
Хорошо. Я совершенно забыла, где мы остановились, но вот как вы относитесь к такой вот, раз уже вот в этом русле у нас пошло, к святой неправде. Обмануть врага, чтобы спасти друга, к примеру.
Когда читаешь Библию, особенно, ну, в основном Старый Завет, но и в Новом Завете, мы находим такие случаи, когда, чтобы спасти другого, спасти себя, люди говорили неправду. Насчет этого очень-очень, ну, как бы, такой интересный образ Давида. Притворялся безумцем, чтобы спасти свою жизнь. Вот, поэтому... Как Бог относится к этому? Вот Библия ничего не говорит. Поэтому это правильно или неправильно, что он так делал? Но с другой стороны, вот апостола Павла. Итак, апостол Павел приходит последний раз в Иерусалим, и братья ему говорят: слушай, Павел, мы знаем, что ничего ты такого не делаешь, в чем тебя обвиняют, но все же здесь так много иудеев, которые верят в Иисуса, но и соблюдает закон Моисеев, да, вот чтобы не возбуждать сейчас здесь распри. Вот есть несколько человек, которые выходят из этого самого, из своего обета. Оплати. То есть они его толкают, ну, не совсем правду сделать. На самом деле он просто оплатил. Но подали это так, что Павел соблюдает закон Моисеев. Вот такое спасение Павлу не помогло. Все равно возмутились, все равно вот, его взяли и преследовали. Поэтому вот когда я вспоминаю времена, когда в Советском Союзе было, и когда бывали действительно угрозы жизни служителям или тем, которых, ну, вот, преследовали, то тогда верующие говорили даже: не знаю все. Хотя, вот, я не знаю.
То есть особи святая ложь в кавычках имеет место быть?
Ну, не будем говорить, что имеет место, но она есть.
Угу.
Она есть. В Библии мы это находим. Но я хотел бы сказать, что это непростой путь. Человек может так себе всегда, я всегда спасаю друга.
Ага, убеждает себя, да, в этом просто.
То есть я бы так сказал, что лучше... не особенно двигаться в эту сторону. Я считаю так, лучше сказать: я вам это не скажу, и все. Чтобы и не врать, или говорить так, как Христос говорил. Он отвечал вопрос на вопрос. То есть это такая еврейская, интересная. Вот поэтому вопрос на вопрос или уклониться. Вот. Потому что если я себе позволяю каждый раз говорить: в любом случае я буду говорить неправду, меня это может засосать в такую сторону, что там тогда не поймешь, я правду всегда говорю или нет. К сожалению, но мне приходилось видеть людей, в церкви людей, которые говорят, вначале это так же какая-то мелочь, там чуть-чуть, потом сами начинают верить то, что они говорят. Поэтому я считаю, что увлекаться святой ложью нельзя. Это плохой путь. Лучше, вот я считаю так, когда я понял, что моя ответственность как машиниста не позволяет мне вот, говорить ложь, я машинист, выручая других, я тогда сказал: я лучше уйду туда и буду работать там, где я буду отвечать сам за себя. Если я сделал брак, то я скажу: я... И я действительно потом ушел с машинистом. Я пошел на ниже оплачиваемую работу, не такая престижная, все. Но мне важнее было иметь мир, возможность говорить правду. Поэтому я думаю, что для верующего человека, там, где очень много неправды, лучше туда не идти. Потому что система тебя заставляет врать. Вот. И...
Алексей Алексеевич Демидович у нас сегодня в гостях. Ему очень важно иметь добрые отношения с Господом. И вот он все делает для того, даже идет на менее оплачиваемую работу. У нас есть перебивочки, но мне с вами интересно разговаривать. Тема такая, много пишут, звонят, поэтому вы не устали?
Нет, нет.
Вот, без перебивок обойдемся. А здесь это вот дерево все-таки так цепляет наших радиослушателей. Есть такой комментарий. Может, дерево пригодилось бы позже?
Зачем тогда оно нужно было бы? Если бы... это как ангелы были бы. На небесах были, там они не знают зла, они не знают греха и все. Я думаю, что это дерево вот впоследствии, или вот понимание, что добро и зло, и человек выбирает добро, для Бога это очень такой важный аспект, что человек сознательно выбирает. Ангелы не выбирают, а мы, люди, выбираем. И поэтому мы вот наше отношение перед Богом намного выше из-за того, что мы, зная зло и зная добро, мы выбираем все же добро. Поэтому я думаю, что Бог не ошибся. Да, человечество прошло через многие скорби и трудности, но все равно сегодня, когда мы сегодня уже верующие выбираем добро, прославляется Господь. Если мы хотим все попробовать и грех, и мы просто в свою жизнь плохо сеем. Но лучше выбирать действительно добро, честность, правду.
Есть такое выражение «патологический врун». Можно ли систематическую ложь отнести к каким-то болезненным отклонениям?
Ну, я думаю, что в какой-то степени да. Я бы согласился, что... От чего это происходит? Ну, иногда это не просто воспитание, а где-то какая-то склонность. Если уже говорить вообще о духовной составляющей, воздействии духовного мира, то это своего рода зависимость от духа лжи, который постоянно инициирует человека. Вот он тот ворует, тот не может домой, как говорят, собака домой не пустит, если не украдет что-нибудь. Вот, ну, в заводе, когда мы работали, это часто, с завода нужно было что-то вытащить. Вот точно так и с неправдой. Поэтому я бы так сказал, что есть духовное воздействие, бесовское, которое заставляет человека просто врать. Поэтому с этим нужно бороться духовными средствами.
А вообще в психиатрии выделяют таких несколько видов. Обмана, синдром Мюнхгаузена, так меня поразил. При этом синдроме человек симулирует, искусственно вызывает у себя синдромы болезни, чтобы подвергнуть медицинскому обследованию, подвергнуться. И был такой случай, что одна пациентка, она настолько правдоподобно показывала, есть диагноз, острый живот, в общем, сильные боли в животе, что врачи немедленно назначали операцию. И вот у разных врачей, в разных клиниках она провела около 40 операций, просто бесполезных. Делали разрез и разводили руками, что все нормально, а что же было. А госпитализировали ее более чем 600 раз. Ну и вот врачи дают этому единственное объяснение, что... Это недостаток внимания со стороны социума. Вот так. Поэтому, люди, будьте внимательны друг к другу, дабы не доводить до такого вот греха. Еще есть такая псевдология или мифомания. Она чаще всего встречается у людей с шизофренией. Ну, это такая вот детская непосредственная ложь, ее легко понять, именно мифическая ложь. Распознать такой вид заболевания. И парамнезия. Это какие-то больше проблемы с памятью. Они как-то состоят в неправильных суждениях человека о своем прошлом.
Я думаю, что это все равно чисто физические отклонения. Угу. Да? Я бы, думаю так, у нас есть руки, ноги физические, но у нас есть и нервная система, у нас есть мозги. Если там начинаются сбои, вот тогда человек живет совершенно в другой реальности, восприятии. Но я думаю, что это уже удел ими заниматься действительно медикам, таким.
Да, ну вот как бы для общего развития, знаете, что есть и такое, да. А вот мы несколько раз с вами цепляли детей, что у нас в детстве бывало, и вообще дети как-то в большинстве своем они такие большие врунишки, выдумщики в какой-то степени. А как вы считаете, нужно ли с этим бороться? Если нужно, то как?
Я думаю так, из-за чего дети... Вот, слышал одну такую историю. Ну, сделали такой эксперимент. Поставили комнату, поставили скрытую камеру, посадили ребенка и поставили такое ведерко, и там шарики лежали, да? И нужно было эти шарики специальной лопаточкой вытащить. Но лопаточка была настолько неудобная, ну, что не так просто было. И вот завели первую девочку, и ничего же девочка не знает за скрытой камерой.
Ну, да.
И вот она, значит, пробовала, пыталась вытащить, и не получается. Потом останавливается на какое-то мгновение, вот так махнула рукой, повытаскивала все шарики рукой, села и ждет, когда же заходит. Ну, там, Машенька, ты все этим самым лопаточкой? Да, конечно. И все. И садят ее. И она сидит, ты ничего не лишь. Заводят другого. И тот мальчик так безуспешно пытается. И она так сидит, дергается подсказать.
Да брось ты эту лопатку.
Да, да. Вот. Просто я думаю, что вот обманывать, оно у детей так просто, естественно. Его ж никто не учит, что вытащи, а скажи так. Это последствия нашего вот греховного состояния какого-то. Вот. С детьми, детям, они даже не понимают, почему это. Вот. Поэтому все равно детям нужно рассказывать. На мой взгляд, детей все равно нужно учить. И когда говорят неправду, с ними нужно разговаривать и объяснять, потому что настав юношу в начале пути. Поэтому с детьми есть смысл. Говорит, ты сказал неправду. Вот смотри, это, рано или поздно, пока мы это просто простые, ты сделал. Да, дедушка, я все сделал.
Угу.
Приходишь, не сделал. А почему? Да я все сделал. Поэтому я думаю, я тогда разговаривал. У меня сейчас такое время интересное с внуками. Они вот только лет 10-12. Поэтому я как будто бы свой опыт по-новому, как с детьми это было.
Ага.
Вот я теперь с ними, я понял, что очень сильно молюсь, чтобы Бог дал благодать и мудрость, чтобы они выбрали путь развития с Господом. Но вот сейчас очень важно. Поэтому я с ними провожу время, читаю, молюсь, разбираем Слово Божье.
Ну вот вы уже с высоты прожитых лет и уже опыта со своими детьми, отличается у вас отношение, ну вернее, как методы воздействия на внуков по сравнению с детьми?
Наша самая меньшая дочь родилась, когда Наде было 36 или 37 лет.
Угу.
То есть в это время вполне возможно, мы могли быть дедушкой и бабушкой. Отношение у нас во всех, и особенно родителей, к ней было совершенно другое. Я вдруг понял, что почему дедушки и бабушки любят своих внуков. И когда уже свои стали внуки, я этому поражался. Вот своим чувством. Приходит дочь и говорит, папа, я беременная. Ты не видишь этого вообще ребенка. Но он уже такой близкий какой-то. Я не знаю, что это. Вот. Поэтому, когда вот с внуками намного, ну, как бы, терпимей, что ли. Терпимей. Когда первого ребенка мы воспитывали, очень жестко, так шаг влево, шаг вправо, все наказание, строили. По мере того, когда второй, третий, мы спокойнее уже понимали, тот прошло время, он уже теперь это делает. Стоп, тогда над этим нужно просто потерпеть. Вот, поэтому пятый ребенок, я же говорю, мы воспитывали уже совершенно по-другому. Сегодня, как дедушка, более терпимый, снисходительный. Ну, ребенок есть ребенок.
В общем, доверяйте своих внуков вот таким вот мудрым, терпимым дедушкам и бабушкам.
Да, да, да.
Как Алексей Алексеевич. и его супруга. Значит, вы знаете, вот вы сказали, что дети, они смотрят прежде всего на родителей. Я вот хочу привести такой пример, который, казалось бы, невинный. Это когда звонят вам в дверь и говорят, что это энергонадзор, например. И мама говорит своему сыночку: скажи, что меня нет дома. Вот это вот, вот первый пример такой вот простой, банальной лжи, но вот ребенок это запоминает, у него это откладывается, и потом это будет производить свою работу и постепенно будет расти.
Ну, я бы не советовал так делать.
Врунчик, да?
Да, не советовал. Лучше тогда честно уже сказать, если видишь, что мама запретила открывать чужим. Будет мама, значит, тогда и приходите.
Да, да, на звоночек.
Извините, пожалуйста, опять Лариса с Дружковки.
Очень
я
приятно.
Я хочу рассказать случай.
Пожалуйста.
Я слушала громадское радио однажды. Вот, и там, значит, была гостем директор Центра помощи беспризорным детям в Киеве. Вот, и вот она как-то говорила: я всех деток люблю, говорит. И тех, и правдивых, и неправдивых, и тех, что, говорят, неправдивые, вот, врунишки. Вот они, говорят, очень умные детки, просто их нужно направлять в правильное русло, вот. А из таких, говорит, деток вырастают, говорит, писатели, фантасты, конструкторы, изобретатели. Вот она в таком виде видела их, понимаете? Вот как бывает.
Да. Лариса, ну, спасибо. А скажите, пожалуйста, вам нравится тема, которую мы выбрали для разбора?
Очень нравится, да. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Да, вот видите, Алексей Алексеевич, да. Тема важная. Поэтому давайте...
Да, но она очень важная, но в жизни намного сложнее, чем просто здесь сказать: так делать, так не делать, и все. В жизни намного сложнее.
Безусловно, поэтому мы говорим свои примеры, которые вот, да, жизненные, и как выходить из этого, если уж вдруг случилось. Ну, лучше, чтобы не случалось. У нас осталось 3 минуты, слушайте. Я вообще даже до половины не дошла. Хорошо, давайте, как Господь относится к неправде?
Ну, Библия говорит, что всякая неправда есть грех. А грех – это то, что разлучает нас с Богом. Поэтому Библия учит, чтобы мы не обманывали, чтобы мы не грешили и чтобы не обманывали. Поэтому Библия отрицательно относится.
Да. Смотрите, в 1 Иоанна 5:17 говорится, что всякая неправда является грехом, но не к смерти. Как это понимать? Если Анания и Сапфира утаили правду от апостолов, они там продавали свое имение и сказали вот не ту сумму, которая была, и умерли на месте. Как тогда? Как это понимать? Вроде не к смерти грех.
Нет, там написано так: всякая неправда есть грех. Точь, запятая там.
Да, но не к смерти.
Но есть грех не к смерти.
Ага, это я, значит, там что-то с запятыми, да?
Нет, если, ну, во всяком случае, как я помню, есть всякая неправда, есть грех. Но есть грех не к смерти, не об этом, ну, как бы он говорит. То есть грех к смерти, есть грех не к смерти. То есть всякая неправда, есть грех, закончилась мысль, а потом, но есть грех к смерти, а есть грех не к смерти.
Хорошо. И 1 минута у нас осталась, и меня очень волнует, что Господь говорит, что всякие в судный день не раскаявшиеся грешники будут наказаны в озере огненном. Откровение 21:8. Такое устрашающее местописание, но совершенно непонятное для простого обывателя планеты Земля.
Судный день. Что это такое? День, когда все люди будут воскрешены, все предстанут перед Богом. Написано, раскроются книги, и будут люди судимы по своим поступкам, по своим делам. И каждый получит по своим делам. Вот. И Бог будет судить.
А озеро Огненное это что?
Озеро Огненное – это место вечной разлуки с Богом. Это озеро. Ну, тюрьма, я бы так сказал, это полная изоляция людей. людей, которые не приняли Христа, людей, которые не служили Ему, людей, которые делали грех, это будет наказание вечность. Точно так, как верующие в Иисуса Христа и принявшие Его в своей жизни, при жизни, они будут с Господом на небесах, и они будут вечно. Точно так люди, отвергнувшие Христа и не принявшие Спасителя, вот после судного дня они получат наказание и будут в озере огненном. Это вечное наказание человека.
Не врите, пожалуйста, зачем вам это вечное наказание, озеро огненное? В студии был Алексей Алексеевич Демидович. Спасибо, что были с нами. Всего доброго вам.
До свидания, спасибо.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».